Давайте про Путина. Он появился, а чувство, что он появился, не появилось.
Вам сказано было, это новая политика, это не просчет.
Убивают одного за другим лидеров Ирана. И еще так достаточно публично этому радуются.
Как будет дальше развиваться ситуация, не думаю, что кто-то трезвомыслящий возьмется прогнозировать.
И когда что-нибудь случится с Владимиром Владимировичем, вы увидите какой-нибудь праздник на улице.
Не хотим, не хотим, не поймаешь в сети.
Дорогая редакция, я офигеваю. Нет такого позора, который мы не могли бы отпраздновать.
Здравствуйте, вы смотрите «Текущий момент» в студии Елена Малаховская. На связи с нами писатель-публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Елена.
Мы сейчас будем обозревать события ушедшей недели. И перед этим здорово будет, если кто-то захочет поставить нам лайк авансом. Так вы помогаете нам распространять наше видео. Ну и подпишитесь, если вдруг еще нет, и сразу начинаем. Начнем сегодня прямо вот со свежайшей информации. У нас тут в понедельник поступающие. Значит, пристально слежу я за белгородским губернатором Гладковым, потому что все-таки живет он, ну, не как все остальные губернаторы, честно говоря. Вот, например, на днях в Грайворонском районе погибли 4 женщины. И Гладков туда зачем-то поехал, как это называется, на место трагедии. И вот что было.
Куда?
Воздух и детонация, нормально.
Ну, понятно, это, значит, прилетел туда дрон. Губернатора всем, все присутствующие пытались спасти, спасли, с ним все хорошо. Посыл понятен, видите, все Гладков с народом. Вопрос только, зачем?
Ну, Гладков сделал то, что должен делать руководитель области, да, он правильно сделал, что поехал, это все очень правильно. А вот зачем эта война, вопрос, зачем? И вот там вот этот человек замечательный в камуфляже, который говорит, все нормально, там детонация в воздухе. Вот главный герой этого сюжета на самом деле. Вот мужик, которому дали цель в жизни, его одели в камуфляж, ему дали денег, у него в жизни появился смысл. Появились враги, да, украинцы. Он чувствует себя мужиком, он чувствует себя воином, он чувствует себя защитником. Он при деле, при деньгах, при амуниции. Он успокаивает, он нормально. У него жизнь, целеполагание появилось, цель появилась, смысл появился в жизни. Я не знаю, какой в мирное время был смысл жизни у этого человека. Он чем-то был занят, были какие-то идеи у него, он где-то работал, наверное, да, он что-то производил, он что-то делал. Я не знаю, насколько успешно он это делал. Но тут совершенно очевидно, Путин дал сотням тысяч, миллионам вот таких людей, может быть, неплохих людей, и, скорее всего, неплохих. Вообще, злодеев-то немного, злодеев, конченых негодяев немного. Остальные внутри нормы. Вот он ввел, Путин, эту норму. Вот он дал людям, миллионам людей, он дал смысл в жизни. Идет война. И на этой войне, замечательно, замечательно, что идет война. А ты мужик, ты защитник, ты в камуфляже, ты при деньгах, ты при финансировании, ты при смысле жизни. Ты на своем месте, у тебя появилось место. У тебя появилось место в этом сюжете, у тебя появился сюжет. Вот про что это? Про растление, интеллектуальное, душевное растление России и россиян. Неплохих, в общем, людей. Потому что этот же самый человек, эти же самые люди могли бы что-то делать, да, производить, делать, развиваться. И дети могли учиться. Самые талантливые могли бы поехать, так сказать, в мировые университеты. А то, глядишь, и Московский университет мог бы стать действительно снова, как век назад, ну, век с лишним, разумеется, назад, некоторым центром мировой науки, чтобы там Нобелевские лауреаты преподавали в Московском университете. А так было. Павлов, Вернадский, да, Мечников. То есть какая-то была бы другая страна, в которой дети этого человека, и он сам, жили бы какой-то другой жизнью, с какими-то другими целями. Но нет, им дали простую цель. Есть враги, им придумали врагов, им соорудили своими руками врагов. Украины не была врагом России. Она стала врагом России, рукотворная история. Ему дали смысл в жизни. И он успокаивает, нормально, детонация в воздухе, продолжаем, работаем, братья, все. Жизнь идет нормально. Ужасно. Ужасно это. длиннофокусной, так сказать, оптикой издалека, все это ужасно. А Гладков, ну да, вот действительно его немножко даже бывает жалко, потому что он оказался крайним, я говорю, буквально крайним Запада, ближним к Харькову, да, и, так сказать, на него это каким-то образом, да, ему общаться с этими людьми. Но видите, люди уже давно втянулись. Если спросить этих людей, кто виноват в происходящем, да, конечно, Украина, они, что же они делают? И эти четыре женщины, которые погибли, видимо, в результате, да, какого-то украинского удара ответного, эти женщины, они могли бы жить. А там сейчас такой административный праздник, мероприятие. Вот Гладков приехал, охрана, все. Гладков, его пытались убить, но не получилось. Все хорошо, война продолжается. Эти женщины могли бы жить. Их дети могли не быть сиротами. Но задать эти вопросы зачем? Некому. Не то чтобы некому, негде. А если кто-нибудь найдется, кто задаст этот вопрос, он немедленно сядет в тюрьму сразу. И о нем никто не узнает, что он сел даже. Просто как камень на дно уйдет, так сказать, круги. Даже кругов не будет. Вот что ужасно по-настоящему. Нормализация этого ада. Этот ад стал нормой. Ментальный ад, нравственный ад. Он уже, мы его даже не воспринимаем как ад. Идет война, это обстоятельство жизни, только это рукотворное обстоятельство. Путин погрузил в эту войну Россию, и расплата, в общем, только начинается. Даже еще толком не началась.
Давайте про Путина и давайте сверим часы. Вот по мне, у меня есть такое ощущение, что история некоторым образом удивительная, не то чтобы прям шокирующая, но тем не менее, не сам лично Путин, не самим лично Путин, конечно, а с его восприятием. Ладно, он пропадал опять на 10 дней, консервами нас Кремль кормил, это уже не удивляет никого, он периодически это делает, особенно в этом году. Но он появился, а чувство, что он появился, не появилось. Ну вот приехал он там на коллегию прокуроров, вот паралимпийцев еще награждал, но все равно даже в новостях есть ощущение его отсутствия, ощущение, как будто он перестал, в отличие от Гладкова, быть с народом. Ну, потому что что-то происходит, тоже убийство скота, да, которое всю Россию всполошило. И прежний Путин, по-моему, кинул бы ручку на совещании, знаете, сказал бы, что у вас там происходит, а? Разберитесь, что-то у вас там неправильно. Как допустили эпидемию или как допустили такое сельскохозяйственное безобразие? А этот Путин как будто не в курсе, действительно. Значит, и так, в общем, совсем там с каким-нибудь отключением интернета тоже что-то на 8 марта женщины ему рассказали, что так и надо. И ничего, как будто, знаете, не происходит у Путина совсем ничего в России.
Но это разные случаи. По поводу коровьего сюжета. Понимаете, какая штука? Это же его фирменная фишка. Он не поддается на давление. Как? Раз протест, а он, значит, начнет что-то там предпринимать сразу? Нет, ну что? Это он намекнет, что так можно разговаривать, что можно наезжать, что можно устраивать какой-то хипиш, какие-то протесты. И что протесты могут что-то изменить? Нет, вот это нельзя позволить россиянам даже думать. Пока протестуют, нет. Потом, через какое-то время, он может среагировать. Про коровье уже это отдельным номером тут идет, потому что самые конспирологические вещи появляются, версии появляются, но в отсутствии реальной информации конспирология постепенно становится просто одной из версий. И действительно не исключено, что случился какой-то чудовищный провал по эпидемиологической линии, и что там действительно какая-то смертельная опасность, на которую среагировали так. А то, что среагировали не как в Финляндии, то есть никаких либеральных, демократических механизмов оповещения. То есть, если бы в Дании такое случилось, или в Норвегии какая-то катастрофа с возможной эпидемией, то меры бы были предприняты тоже быстро, но сработала бы быстро именно обратная связь. То есть пресса бы об этом писала по полной программе, это бы обсуждалось в парламенте, это была бы какая-то специальная комиссия, это работали бы суды, и быстро было бы принято, да, и были бы наказаны виновные, уволены неквалифицированные, и что-то было какое-то предпринято действие. В России все это происходит только под ковром, Мы не знаем, что произошло, мы знаем только, видим только последствия. И все это происходит совершенно авторитарным образом. Что именно мы, то есть у меня та же информация, что у вас, по большей части конспирологическая, мы не знаем, что произошло. И Путин поддаваться на давление, чтобы дать, повторяю, народу почувствовать свою силу, что он может протестовать против чего-то, это даст политические результаты, Путин не враг себе. Он никогда этого. Нет, вообще разговора никакого нет. Суровое молчание в ответ, холодное. С интернетом вообще, что тут оправдываться? Это политика государства, названная, заявленная политика государства, маршевым шагом в Северную Корею. И всем получать удовольствие от этого. Все. Еще он извиняться будет за интернет. Это же не проблемы, как с коровами. С коровами это какой-то форс-мажор. А с интернетом никакого форс-мажора нет. Есть государственная политика, о которой было предупреждено и которая реализуется. Им сказали, у вас к апрелю не будет телеграмма. К апрелю нету телеграмма. Все. Прошу в тюрьму недовольны.
В моем представлении прежний Путин должен был сказать что-то типа, ну потерпите, такое тяжелое время, я за вашу... Ну то, что говорит остальный, Песков какой-нибудь на эту тему выступает. Надо потерпеть, сложное время. Что нам, мы с пенсии уже терпели такое, с мобилизацией терпели такое.
Ой, ну да.
А здесь даже да. никто Нет, нас ну, не попросил да. потерпеть, понимаешь?
Да. А что это правильно? Не царское дело. Не царское дело. Нет, царь выше этого. Вам сказано было, это новая политика. Еще раз, это не просчеты. Это не то, что что-то случилось, и я извиняюсь, что это случилось. Ну, сейчас мы примем меры, и все будет снова хорошо. Нет, это заявленная политика. Еще раз, Путин не будет никогда. Вы давно видели извиняющегося Путина?
Извиняющегося нет, конечно.
Ну, нет, что? Это же не Горбачев какой-нибудь, чтобы там, сказать, человеческие какие-то чувства проявить, за что его все и презирали. Потому что как царь оплачет, да? Царь человеческие чувства слабину дал. Царь, хороший царь, хоть не русский царь. Нет, вот вырезать Новгородскую губернию, да, и сказать, что так и было. Вот это царь, вот это нормально, это по-нашему. Нет, все планово, все нормально, хороший, правильный Путин. А то, что с паралимпийцами встречался, да части из которых оторвало ноги на этой войне, как мы знаем, да, но среди паралимпийцев были инвалиды СВО. Ну, нормально. Нет, он будет только в этих декорациях, в этих расписных, да, вот в этой хохломе, в которую одели паралимпийцев всех, да. Вот только в этих обстоятельствах он будет, никаких других.
Ну окей, кроме внутренней, есть еще международная повестка, и по ней тоже уже отдувается один Песков, покажу.
Убивают одного за другим лидеров Ирана, и еще так достаточно публично этому радуются. Что это за реальность, в которой теперь нормально каждый день убивать все нового и нового лидера другой страны и получать от этого удовольствие практически?
Ну, вы знаете, это действительно реальность, в которой мы живем, но будем надеяться, что это ненормальность. И в любом случае, это ненормальность, которая имеет и дальше будет иметь очень глубокие последствия. Это не может не оставаться без последствий. Мы видим, что Иран защищается достаточно активно. Мы видим, что, к сожалению, война имеет тенденцию к расширению своих границ. Мы с вами знаем, что в начале этой кампании, этой агрессии, речь шла все-таки о желании сменить режим в Тегеране. Но сейчас остается ясным одно, что каждое вот такое действие приводит к большему сплочению народа Ирана вокруг своего руководства. Поэтому, как будет дальше развиваться ситуация, не думаю, что кто-то трезвомыслящий возьмется прогнозировать. Но то, что ничего хорошего не происходит, это однозначно.
Если слово «Тегеран» убрать из его речи, то такое ощущение, что он говорит не про войну на Ближнем Востоке, а про агрессию России против Украины. Цель изначально была сменить режим, но сейчас что-то как-то так все плохо, что непонятно, чем это вообще закончится, и вообще война имеет тенденцию к расширению.
Да. Но, конечно, чего говорить? Израиль поменял концепцию ведения боевых действий. Потому что Путин-то топит эту войну пушечным мясом, да, скармливает сотни тысяч россиян безмолвных, да, скармливает этой войне под бурные аплодисменты оставшихся в живых миллионов. Да? гибным пушечным мясом же кормят. А Израиль поменял концепцию внезапно, потому что количество убитых убийц, аятол и просто организаторов убийств из Басиджи, да, огромное. То есть Израиль наносит удары по преступной верхушке режима, именно режима. Это очень точное слово употребил, потому что никаких выборов там 100 лет не было. Ну, не 100, конечно, ну и 100, там до этого шаг был. Никаких выборов не было. Да? Это именно что режим. Режим преступный. И должен расстроить и Пескова, и его шефа. Убийство главы преступного режима во время развязанной им войны – это вещь совершенно легитимная. А Иран развязал войну против Израиля 47 лет назад. Посреди Тегерана, пока там не кончилось электричество, тикали часы, отсчитывавшие время до уничтожения Израиля. Это была главная скрепа, это был, собственно, единственный нацпроект иранского режима, аятол, это уничтожение Израиля. Это война, и в рамках этой войны этот террористический режим, который по всему миру убивает, не только евреев, надо заметить, да? Это террористический режим, который существует почти полвека. Главы этого террористического режима, да, военные и разведка, ученые, которые делают атомную бомбу. Это законная военная цель в условиях войны. И Израиль научился уничтожать именно, да, именно эту верхушку. Этих аятол, этих басиджи, этих создателей атомной бомбы. И бомбометание идет по военным объектам. Они в белый свет, как копеечку, по городам Тегерана. Да, по городам Ирана, там, по Тегерану, по другим. А насчет поддержки, это смешная была фраза у Пескова, насчет поддержки. Мы видели, как иранский народ да, поддерживает аятол. Какой праздник был в Тегеране, я уже не говорю про Европу, да, про персов, которые выгнаны вон этим режимом. Миллионы персов живут снаружи от родины, выгнаны. Какой праздник был в день гибели аятол. Как иранцы... Да, иранцы, поддержка заключается в том, что они передают в Израиль имена, адреса, явки, телефоны этих басиджей. И это сильная поддержка. Они просто умоляют, да, опубликован разговор там на фарси представителей израильских спецслужб с одним из этих басиджей, где он говорит: брат, я мертвый человек, говорит ему этот басидж, да? Сделайте что-нибудь с ними, говорит басидж. Да, говорит убийца, ну такой из низшего звена, видимо, не очень высокого. Сделайте что-нибудь, мы не можем так. Вот вся поддержка. И когда что-нибудь случится с Владимиром Владимировичем, если он не доживет до естественной смерти, а если что-нибудь случится, а, впрочем, и после естественной, вот тогда мы увидим уровень поддержки. Мы вот увидим этого, уж вы-то увидите. Вы увидите, какой будет праздник. Оказался наш отец не отцом, а сукою, вы увидите, какой будет праздник на улице. И как ни одна сволочь не выйдет в поддержку Путина. Все окажутся за демократию. Вот уже пошли там ремесло, Ольшанский, да, и так далее, и так далее. Как Константин Львович Эрнст и Владимир Соловьев, я уже не говорю о Симоньян, возглавят наше движение в светлое будущее. Вы это все увидите. И мы, я, может быть, и я увижу, да, дай Бог, дай мне Бог здоровья. Вот, а пока что да. По поводу главного. Все-таки надо иногда проговаривать, хотя это 1000 раз сказано, но тем не менее. По поводу этой войны. Давно сформулировано. Если разоружится Иран, настанет мир. Если разоружится Израиль, не станет Израиль. Вот вся разница. Израилю от своих соседей, которые превосходят его в 100 раз населением, там, экономически, там, экономический Израиль силен, но все-таки не против всего этого Катара, да, Ирана и всех остальных, да, шиитов и суннитов. Единственное, что нужно Израилю от соседей, чтобы они оставили его в покое. И дали возможность жить. Дали возможность жить. Растить будущих нобелевских лауреатов, играть на скрипчиках, танцевать на набережной Тель-Авива, делать из малярийной пустыни, да, так сказать, из малярийных мест, из болот и пустыни, делать цветущую страну. Единственное, что нужно Израилю, чтобы о нем забыли, чтобы эти часы, которые отсчитывают время до уничтожения Израиля, были выключены везде. В Тегеране, в Катаре, да, в Египте, где угодно, в Сирии. Чтобы они были выключены, эти часы, раз и навсегда. И все. И нет никаких войн. И, не, и у Израиля освободятся миллиарды долларов на жизнь. Да и там освободятся в этих странах. И Иран будет дружить с Израилем, как дружил до 79-го года. И всем будет только лучше. Единственное препятствие к миру сегодня – это аятоллы. Которые, да, тут надо согласиться с Песковым, которые делают все для того, и они живут по, сейчас по принципу «сгорел сарай, гори и хат». Они делают все для того, чтобы миру было, не, чтобы цена за войну превысила допустимые для миру параметры. Чтобы миру было нестерпимо вести эту войну, чтобы уже и Трампа критикуют, Европа есть, Испания тут поддерживает полностью Иран. Да? Чтобы весь мир сказал, ну ладно, ну хватит, давайте как-нибудь мирно. А что значит мирно? Это значит, чтобы уцелел режим аятолл. Это значит, чтобы десятки тысяч новых иранцев были казнены. Казнены за то, что они посмели радоваться убийцам, убийству того же аятоллы. Десятки тысяч были казнены несколько месяцев назад, еще десятки убиты, повешены, расстреляны. Десятки тысяч иранцев. И чтобы Израиль по-прежнему находился, так сказать, с этим приставленным к голове, так сказать, пистолет с патроном. В любую секунду. Как только у Ирана, у этого Ирана, у аятолл, появится возможность уничтожить Израиль, они его уничтожат. Это, в этом нет никаких сомнений. Это будет да, вот хоть перед смертью. Они это напоследок сделают, там совершенно закупоренные головы. И им, разумеется, Корана, в котором ничего не сказано о необходимости убивать евреев и Израиль. А Коран, как мы знаем, так сказать, дочерняя религия. Дочерняя религия. И в Коране 90% 90% пророков – это евреи. И про Моисея там гораздо больше, чем Магомета. Но это уже отдельный вопрос, во что они превратили мусульманство, во что они превратили Коран. Мусульманство возникло как адаптация иудаизма. Просто иудаизм к тому времени, к 6-7 веку, после Рождества Христова, простите, да, он уже был очень, очень затратной религией. Храмы, семисвешники, вот это очень ритуальный был, очень ритуальная религия. И Магомед придумал правильную вещь, что можно молиться Богу. В общем, это правильная вещь. Можно молиться Богу посреди пустыни. Повернулся на восток, вот ты помолился. Эта адаптация была, замечательная адаптация громоздкого иудаизма. Начиналась абсолютно внутри, как и христианство, впрочем. Начиналась абсолютно внутри, как перестройка, как очередная адаптация отцовской религии. Во что превратились сегодняшние аятоллы, это, ну, мы видим. Но эта лекция, это уже такая теория. А практика заключается в том, что Иран, Катар и все остальные спонсоры террора и организаторы террора должны прекратить этот террор, вот и не будет войны. А до тех пор психологически легче всех сегодня именно Израиль. Психологически, повторяю. Потому что в отличие от Штатов и Испании, прости господи, у них нет выбора. Нет выбора. Если будет режим аятолл, это ежедневная смертельная опасность для Израиля. И пока нету, как они сами говорят, пока со стороны Трампа не раздался свисток об окончании, сколько можно вынести и уничтожить аятолл, басиджи, ракет, ядерной программы, столько надо сделать, чтобы отодвинуть, по крайней мере, смертельную опасность на какое-то время, что Израиль делает. В рамках войны, объявленной, напомню, ему, в 1948 году, а Ираном в 1979. Точка. Конец доклада.
Ну, от вашего исторического доклада, я не знаю, к анекдоту, что ли, здесь мы перейдем. Впрочем, вы упомянули этого персонажа уже. Я говорю про Илью Ремесло, который вас, конечно, уже спрашивали, но куда же мы денемся? Значит, человек, который стучал профессионально, занимался провокациями и прочей мерзостью, доносами, вдруг внезапно стал критиковать Путина жестко там и что только не упомянул. Вот все запретные темы, начиная от его детей, заканчивая его психологическим состоянием. И где же он нашелся? Сначала обвинил, что Путину надо к психиатру, а нашелся сам в психиатрической клинике. Там же выяснено, что у него папа психотерапевт, и вообще вся семья психотерапевтов, и все разговоры только о том, что его там спрятали от более, так сказать, серьезных вмешательств в его жизнь со стороны какого-нибудь ФСБ. Что вы по всему поводу этому думаете? А главное, на что в этой истории внимание-то обратить? А то она такая, знаете, фарсовая.
Она не фарсовая. Она, то есть это плановый фарс. Это плановый фарс. Те добрые люди, которые записали ребесло немедленно в оппозиционеры, вот там у вас в заголовке, которые вы показали, там примкнул к оппозиции, это очень добрые люди. Из этого Савла делать Павла, конечно, можно, но только надо иметь в виду, что мы имеем дело с абсолютно конченным человеком. И моральный вот этот весь отец Сергий, и вот весь этот Савл, который внезапно прозрел, все это совершенно не про этого негодяя. Он конченый человек, он абсолютно негодяй, холодный, как батарея летом. И если эти звезды зажигают, Лена, значит, это кому-нибудь нужно, значит, это необходимо, чтобы вот в этот вечер над крышей загорелась эта звезда, его и Ольшанского. Они готовят вот такую оппозицию. Они готовят вот такую оппозицию. Это Яшин может из Берлина или откуда-нибудь теперь, значит, пытаться организовать партию. Понимаете? А вперед я уже упоминал об этом. Да? Когда каким-то образом повернется, да, они навернутся до какой-то банановой кожуре и каким-то образом действительно повернется политическая ситуация, то на смену сегодняшним негодяям придут эти негодяи. У меня мать-кузнец, отец-прачка, долой самодержавие, кричал министр из голого шварцевского короля, мать-кузнец, долой самодержавие, будут кричать эти. И критика, как вы видите, если вчитаться в то, что он, Ольшанский и другие Z-блогеры, критика Путина идет со стороны, с той стороны, с противоположной. Это не от Карамурзы, это от Пригожина. С той стороны. Он обещал победу, а где победа? Он говорил о скрепах, а сам ворует. А у самого Кабаева. Он говорил об этом, а это критика с противоположной стороны. Совершенно не с либеральной. И когда все это повернется каким-то образом, когда река истории, так сказать, повернет за поворот пейзажа, то там откроется пейзаж именно этот. Сначала, я думаю. И это очевидно совершенно. Мы знаем, мы-то знаем блогера ремесло, мы знаем его ремесло, мы знаем его глубокие связи в администрации президента. Мы понимаем, что это часть какой-то подковерной, серьезной борьбы, что это какой-то сюжет. Мы не знаем подробностей, я знаю не больше вас подробностей, но совершенно последняя из версий – это внезапное прозрение. А то, что психушка – хорошее место для того, чтобы переждать, об этом, как уже писали в интернете, не я это первый заметил, да, еще Швейк знал, что психушка – самое правильное место, чтобы переждать. Тем более у блогера ремесло есть возможности лучше, чем у Швейка. Там у двери умирал чахоточный, завернутый в мокрую холодную простыню, как вы помните, когда его лечили от симуляции. Нет, не те, кто беспокоится за блогера ремесло, да, будьте спокойны. Он не МакМерфи, ему не сделают лоботомию, его не будут пытать. Он не пройдет то, через что проходила Новодворская в казанской психушке, через что проходили диссиденты. Он в полном порядке сейчас отдыхает, пережидает и ждет дальнейших заданий, этот маленький подлый Штирлиц. Так что будьте спокойны про ремесло. А что именно это было, да, и что именно происходило под этим ковром, мы через какое-то время узнаем. Единственное, что я вам почти обещаю, и надеюсь, я искренне надеюсь, что я прав, потому что иначе я буду, действительно... Какого бы ни было ремесло, лоботомию делать не надо человеку, да, и пытать не надо никого. Или почти никого. Шутка. Я думаю, что все в порядке будет с блогером, и надеюсь, что будет все в порядке с блогером Ильей Ремесло. Через какое-то время он обнаружится, подлечившийся, в каких-то новых обстоятельствах. Но это заметил наш коллега Виталий Рувинский, бывший главный редактор «Эхо Москвы». Вот эту формулировку блогера ремесло, что я, так сказать, мои все убеждения касались одной стороны, сейчас другая сторона, и у меня другие убеждения. Вот это благородная формулировка, Это справедливо Виталий написал, учите наизусть. Это хорошая формулировка, она очень многим пригодится. Очень многие в какой-то момент прозреют и вот будут цитировать это. Ну как же, это была другая страна. В этой другой стране Путин был прав. С 2003 года, до 2003 года, пишет ремесло, все было нормально. Интересно, почему 2003, что ли, дело Ходорковского, не знаю. Вот, но тем не менее, все было нормально же. Все было же нормально, когда убивали Литвиненко, когда убивали Политковскую, когда не выдавали убийц Немцова, когда аннексия Осетии, когда Крым. Это все было нормально. Чего-то сейчас вдруг случилось. И они прозрели. Смотрим за сюжетом. Это сюжет поучительный. Это сюжет исторический. И по делам их узнаете их, и по судьбе блогера «Ремесло» мы поймем, что там происходит.
Не хотим, не хотим, не поймаешь в сети. Не сидим, не сидим в вашем интернете. Это я вот, чтобы не включать, а то вдруг там какие авторские права вам вот эту композицию, это я вам ее спела. Значит, опел ее в оригинале детский коллектив на шоу «Поле чудес». Да, оно существует. Значит, телефоны ни к чему, и в реальности друзей видеть веселее. Это еще парочка цитат вам. Ну, песня и песня была бы, если бы ее не пели на фоне постоянных отключений интернета по всей стране. Ну, что, чем-то это все пахнет, конечно, и должно существовать в рубрике «Вы находитесь здесь», но я так пока что еще не поняла, чем.
Вы знаете, я, дорогая редакция, я офигеваю, как было сказано в том году. Я сейчас всмотрелся, я видел эту пленку, но вы сейчас вот вы показывали, я всмотрелся в название детского вокального коллектива. Он называется «Камильфо». Вы не видели? Он называется «Камильфо». Это, вот это все. Вот это «Сливай воду». Это можно сойти с ума. Это я бы не выдумал. Вот я бы напрягся, да? Я бы не выдумал такого. «Камильфо» гениально. Это просто гениально. Нет такого позора, который мы не могли бы отпраздновать. Нет такого говна, из которого мы бы не сделали конфетку. Собственно, это и есть задача. Сделать конфетку. Ведь вопрос же не в том, чтобы смирились. Они смирились, куда они денутся. Он, мой бывший друг Леня Якубович, дирижирует. Хотел бы я, правда, знать, что в этот момент у него в голове происходит. Потому что не дурак. Но вот уже дирижирует. Ну, уже отморозился. Хорошо. Отморозился для внешнего употребления. Там, что там внутри, мы не знаем. Но вот ведь что важно. Был анекдот советский. Про то, как русский американец поспорили, кто научит кошку есть горчицу. Ну, конечно, американец, понятно, там по анекдоту, он берет ее за шкирку и пытается сунуть мордой в горчицу, кошка царапается, отбивается. А наш советский человек намазал горчицей задницу кошки, и она, значит, с криком начала вылизывать. И наш говорит нравоучительный американцу, вот как у нас, да, как там? Добровольно и с песнями. Вот буквально. Добровольно и с песнями. Вылизываем горчицу из собственной задницы. Детей жалко. Эту гадину не жалко. Лёню уже почти не жалко. По старой памяти немножко есть. Но тем не менее. Нет, не жалко. Детей жалко. Детей жалко, которых суют в эту горчицу и заставляют радоваться. И самые умненькие из них понимают, главное, что они же все пользовались интернетом, они же все были в этих тиктоках или где-то там, да? У меня же вот внуки этого возраста не вылезают оттуда, да? Что они там смотрят, это другое дело, но не вылезают же. А вот их нарядили и велели радоваться тому, что, да, теперь нельзя, и они радуются. Так воспитывается двоемыслие, так воспитывается привычка к тому, что своя жизнь – это одно, а наружу – это другая, общественная жизнь – это другая. Так возвращается наша советская. Я в третьем, четвертом, пятом классе уже точно знал, что можно говорить, о чем можно рассказывать в школе из того, что происходит дома, о чем нет, что про разговоры дома рассказывать не надо, что по телефону говорить не надо об этих темах. Вот это двоемыслие, которое стало совершенно привычным для нас, для нашего поколения. Ну, как мы так жили. Ну, тут отдельно там визбор, костер, футбол девочки, да, там какие-то радости, выпить, закусить, да, или что-то еще. Или даже Акуджава, да, или даже Ким, или даже Галич. А потом комсомольское собрание, ты поднял руку, ну, посидел с поднятой рукой 3 секунды, кончился позор, ты вышел на свободу и снова жизнь. Мы так приучились жить. В конце 80-х ненадолго показалось, что можно без двоемыслия, что можно просто жить в своей стране, и от тебя что-то зависит, и от твоего мнения что-то зависит, и от твоего выхода на площадь зависит что-то. И мы выходили на площадь и меняли политику страны. И вывод войск из Прибалтики, из стран, да, из Литвы, из Риги, вывод войск из будущих стран Балтии, скажу корректно теперь, а тогда из Советской Прибалтики, случился потому, что 500 000 москвичей вышли на улицы. В частности, поэтому не было танков, как обычно бывает, да, не было дивизии НКВД. И мы привыкли к тому, за 10 лет успели привыкнуть к тому, что от нас что-то зависит. И вот уже 25 лет, четверть века, нас суют обратно носом в эту горчицу и велят вылизывать самостоятельно. Намазывают задницы вот этим детям. Вот их жалко. А то, что их милый коллектив называется «Камильфо», ну это враг бы, русофоб бы вроде меня не придумал.
Ну, еще одна, конечно, новость, о которой нельзя не поговорить в нашей программе. Учителя российские готовы отказаться от Гоголя, от Толстого, от Пушкина, от Чехова, да вообще от половины русской литературы, а может и от большей половины, и от лучшей половины русской литературы, выяснил белорусский пранкер, который поручил им от имени «Единой России» временно ограничить, например, изучение «Мертвых душ», «Медного всадника», рассказов Чехова, типа «Смерть чиновника» и другие произведения, которые не соответствуют времени, духу СВО, понимаешь. Несколько школ согласились, одна, правда, из Брянской области прислала видео, как они на общем собрании отказались единогласно, не поддержали инициативу. Значит, а две из Ставрополя предложили свои варианты. Ну, маловато, ну что, мы только совсем-то классиков. Там у нас остался, кого надо, Булгакова долой, Солженицына долой, кого еще, Шаламова долой, конечно. Фотосвидетельство я вам показала. Я все понимаю, не понимаю только, почему они до сих пор учителями называются. Это как-то надо по-другому назвать уже.
Нет, ну это риторический вопрос. А я бы тут две темы. Я бы зашел с более общей темы. Когда я говорю «не обобщайте, да не обобщаемы будете». Когда говорят там «российские те, российские другие» или «россияне», вот эти все обобщения. Вот мы видим, что в Брянске учителя, российские учителя, вот те самые, которые вообще фальсифицируют выборы, вообще, да, заставляют детей, уроки проводят там патриотизма и так далее, и любят Путина, и учат детей любить Путина. Но, тем не менее, на общем собрании в Брянской школе они отказались выполнять идиотский приказ «Единой России». Они думали, что это и с «Единой России» пришло. Они отстояли на своих квадратных метрах Брянской школы средней. Они отстояли Пушкина, Толстого, да, Чехова. Они их отстояли. Честь и хвала, замечательные люди. Не обобщайте, это я обращаюсь, ну, значит, городу и миру. Не обобщайте, не надо говорить русские учителя, российские учителя все такие. Нет, не все. Вот есть эти, есть те, кто молча кивнули, согласились, а есть сукины дети, первые ученики по Шварцу, которые сказали, ой, а мы еще знаем, кого запретить, а давайте вот еще этих. Шаламова, вам приятно будет, если мы сами выйдем с инициативой запретить Шаламова и Солженицына? Ну еще Ахматову надо, Мандельштама, Слуцкого, да, господи, боже мой, мало ли кого еще надо. А вот эта тема сам, ну, конечно, ты сказала лучшую, безусловно, лучшую половину русской литературы надо запретить. «Медный всадник», кстати, первый претендент. «Ужо тебе», говорит Евгений, «Петру Первому, главе государства, ужо тебе угроза главе государству, медный всадник, абсолютно, да, антигосударственная вещь, что хорошо поняла царская цензура. Никакой медный всадник опубликован быть не мог, разумеется. Правильно, уже тебе. Это, ну, вообще Пушкин, о чем вы говорите? Надо оставить только клеветников России, остального Пушкина под нож. Пока свободою горим, пока сердца для чести живым. Мой друг, вы что-то не то говорите. Анчар! И умер бедный раб у ног непобедимого владыки. Ну и далее по тексту. Да, Лев Толстой. Хаджимурата проходит. Кстати, интересно, Хаджимурата проходит?
Да, тоже запретить сегодня предложили.
Конечно,
он в списке. Он в списке.
Это разумеется. Это правильно. Хаджимурата со знаменитыми страницами о том, как чеченцы после разорения аула, да, как чеченцы, даже не было ненависти к русским, а только было понимание, что они просто собаки, которых нужно пристрелить, бешеные собаки. Какой Толстой, вы чё? А еще вы почитайте, что Толстой про православие писал, да про государство, что он писал, да про эти все скрепы, что он писал. Нет, Толстого под нож, Пушкина под нож. Повторяю, клеветников России для ежедневного исполнения, так сказать, по центральному телевидению. Все остальное вон. Чехов, да, Сахалин. О чем вы говорите? Нет, русскую литературу очень вредно. Лучшая из русской литературы – это совершенно разлагающая вещь. Совершенно разлагающая вещь. Но, повторяю, честь и хвала Брянской средней школе, в которой нормальные учителя собрались на нормальное собрание и отклонили идиотскую инициативу «Единой России». Через какое-то время эта инициатива придет не через пранкера, а через действительно Единую Россию. Невозможно совместить, нет, невозможно совместить любовь к Путину с медным всадником и Хаджимуратом. Надо выбрать что-то одно, и страна сегодня выбрала Путина. Невозможно это совместить.
Вы знаете, что интересно? Сейчас читаю мотивировку отказа. Это школа в селе Первомайской Брянской области отказалась. А, значит, мотивировка достаточно простая, достаточно человеческая. Любой такое мог себе позволить, скажем так. Значит, учителя объяснили отказ тем, что в названных произведениях есть не только критика власти, но и темы любви, дружбы и прочие, которые важно изучать с детьми.
То есть они оправдали. Ну, естественно, они же не сказали, что Путин кровавый негодяй, и идите вы вон со своими идиоты, со своими инициативами. Они очень грамотно поступили, да. Очень грамотно. Как бы, ну, как Шарлемань, я сегодня целый день Шварца цитирую, который, ну, ведь это же можно там, ну, любовь, это же немножечко можно. Не против дракона, но ну, там вообще о гуманизме поговорить-то немножечко, да? Ну вот, про гуманизм. Замечательно. Неважно, с какой мотивировкой. Они не могли не понимать, что это вызовет недовольство, если это было из «Единой России». Они не могли не понимать. То, что они обложились по периметру, так сказать, законопослушными какими-то долгами, молодцы. Так и, господи боже мой, а когда там какой-нибудь театр на Таганке или «Современник» пробивал какие-то очередные свои там спектакли, или когда Твардовский пробивал в «Новом мире» там, Солженицына, разумеется, находились какие-то доводы внутри ныне текущей концепции. Внутри ныне текущей концепции. И соревновались либералы с консерваторами, партийные либералы с партийными консерваторами, соревновались в том, кто лучше, техничнее использует цитаты из Ленина. Эти про диктатуру пролетариата, а эти про НЭП и про власть Советов и так далее. То есть это все мы-то уже проходили. А они, не знаю, до какой степени они рефлексируют, но вот проходят сейчас.
Совместим на этой неделе с более утоляющим, поговорим на отвлеченные темы. Знаете, довольно случайно я выяснила, что 54 года, больше полвека, вышла назад картина «Крестный отец» на экраны. Да, и захотелось мне что-то поговорить. Чего это мы так любим смотреть на гангстеров, а, Виктор Анатольевич?
А это не про гангстер. Гангстерских фильмов сотни, ну, я не знаю, может, тысячи, ну, сотни уж точно гангстерских фильмов. И кровь льется рекой, и насилие, и все удовольствия, которые нужны, так сказать, пиплу, для того, чтобы, там, открыв рот, смотреть, да, на текущую кровь. Нет, «Крестный отец» про другое. «Крестный отец», как и «Однажды в Америке», кстати, Это вот два великих фильма гангстерских, по формальным признакам гангстерских. Но вы знаете, в искусстве ведь важно не про что, а как. И что там внутри, о чем это. И «Крестный отец» – великое кино, и великий психологический и социальный анализ. Ведь «Майк», герой Аль Пачино, это фильм про то, как хороший человек становится убийцей. Причем гениальность и сценария, и режиссуры, и игры, разумеется, Аль Пачино, заключается в том, что буквально на каждом из поворотов мы ему сочувствуем. Мы же, он заставляет нас, они заставляют нас полюбить себя. И он, честный парень, который пытался вырваться из этих скреп, да, бандитских, гангстер, отец-гангстер, ну, он ничего не может сделать. Отец-гангстер, все, брат-гангстер, все, они уже, он из этой семьи, но он попытался вырваться. Он пошел на фронт, он воевал за Америку, он проливал кровь, он честный парень. Он говорит своей невесте, да, в первой сцене, что я не такой, это моя семья, но я другой. Это моя семья, но это другой. Он пытается совместить любовь к семье, естественную любовь к отцу, с тем, чтобы быть нормальным человеком, законопослушным человеком. Он американский офицер, он герой войны, он честный человек. Он не хочет туда. Но дальше начинается разворачиваться сюжет, и его втаскивает в это. И вдруг выясняется, что государство, которому он собирается служить, представлено этим полицейским, который помогает, да, другому мафиози убить его отца. И вдруг выясняется, что он для того, чтобы спасти собственного отца, должен стать убийцей, и он становится убийцей. Полицейским. И дальше идет на каждом этапе, он пытается, и несколько раз потом, во второй, третьей серии, он пытается вернуться в нормальную жизнь. И отец его мечтал, чтобы он стал сенатором. И он хочет, чтобы дети были просто американцами. Но кончается тем, что дочка гибнет. Не получается. Ему не получается вырваться. И первый «Крестный отец», великая первая серия, начинается с героя войны и хорошего парня, который говорит, я не такой, как они, а заканчивается тем, что ему целуют руку. И эта бывшая невеста, его жена, видит это. Он крестный отец, он убийца, он серийный убийца. И это фильм про трагический выбор, про... Это как, почти как древнегреческая трагедия. Пророк, который преследует эту семью. Он не может вырваться из этого рока. Это древнегреческая трагедия. Это великое кино. И сценарий, и режиссура, и, естественно, ну просто какой-то невероятный актерский уровень, потому что все эти актеры, просто все, там нету секунды лжи психологической. Там какое-то поразительная психологическая точность. И эта психологическая точность делает эту историю, ну, архетипической. Это история про любого из нас на самом деле. Про то, как жизнь предлагает этот выбор, и ты не можешь. Ты каждый раз делаешь этот выбор вроде бы правильный, а потом приходишь туда, куда ты пришел. Это про очень многих и про очень многое. И это, конечно, великое кино. По-настоящему, одно из немногих, да, просто оправданий существования кинематографа. А весь, так сказать, Клод Ван Дамм и все остальное, Рубилова, Мочилова и Стрелялки, это совершенно существует отдельно. Кстати говоря, ну я уже упомянул, я говорил о «Крестном отце», но «Однажды в Америке», который упоминается всегда через запятую, они очень похожи по вот этому импульсу. Да, это гангстерское кино, но это про человеческие ценности. Это про человека и про человеческий путь. И мы видим, как оба героя, и герой Аль Пачино в «Крестном отце», и герой Де Ниро в «Однажды в Америке», как их путь, очень разный путь. Собственно говоря, герой Де Ниро прошел тот путь, по неволе, которым, может быть, хотел бы пройти герой Аль Пачино. Он вышел из этой игры. И мы видим альтернативу в лице его друга Макса, да? Стать частью игры, стать министром, сенатором, бывшему бандиту. А герой Де Ниро из этой игры вышел. Это не про гангстеров, это про людей и про страну, в которой эти люди живут. И напомню, что люди, которые противостоят, отрицательные персонажи фильма «Крестный отец», это полицейский в первой серии, губернатор во второй, кажется, серии «Крестного отца», политическая элита всевозможная. Это отрицательные герои. И как и в «Однажды в Америке», да, главный антагонист героя Де Ниро, он заканчивает министром Бейли, да, по-моему, министром Бейли. Вот чему противостоят, вот какая альтернатива у этих бандитов. И невольный вопрос, а что же лучше, этот бандит, герой Де Ниро или Макс? Да? Это фильмы про людей. Это фильмы про людей. Это великое кино про людей. Это не «Бригада» и не «Брат 2», простите. Это немножечко про другое. То есть по-другому решены те же исходные колодки, но по-другому решены вопросы, которые ставятся в этих фильмах, решены немножко по-другому. И сила не в этой правде, а сила в правде, наверное, все-таки героя Де Ниро из «Однажды в Америке». Слушайте, я зашел на вообще чужую территорию Антона Долина и Андрея Плахова, простите меня.
Ну, все уместно. Я, как уже сказала, рубрика плавно перетекла в более утоляющую, потому что почему бы не пересмотреть? Представляете, как интересно через полвека. Кто давно не смотрел, можете сравнить ощущения, можете почувствовать актуальность, так сказать, живость этих историй. Спасибо большое, Виктор Анатольевич, что пришли к нам сегодня в программу. Будем ждать вас через неделю, как и всех наших зрителей. Кто посмотрел сегодня, лайк не забудьте, подписаться тоже, чтобы не пропустить, и скоро увидимся.